Coronavirus, 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 coronavirus.
апреля 2020 года, 2 часа дня в Челябинске, и мы прям средь рабочего дня пытаемся записать 27-й блок Болтуна. Поехали!
Блок Болтуна на блоке. Поболтаем вместе. Блок Болтуна на блоке. Обсудим все самое интересное. Блок Болтуна. Блок Болтуна. Блок Болтуна. Подпишись на канал. Блок Болтуна. Подпишись на канал.
Надеюсь, в этот раз вы слышали 14 секунд песни про коронавирус от Константина Кадавра, потому что еще в прошлом выпуске вы должны были это услышать, и я точно помню, что я вставлял при монтаже этот звук в начале, но почему-то на файле там просто 14 секунд тишины. Если сейчас вы слышите тишину в начале файла, точнее, тишину вы точно не услышите, потому что я послушаю и вырежу, но если песня от Константина Кадавра про коронавирус снова не вставится, то значит, сразу будет мой голос и сегодняшнее число. Здравствуйте, дорогие слушатели. Блок Болтуна снова с вами. И я начну, собственно, с самых недавних событий. Перед подкастом зазвучала сигналка почему-то на улице, ну, у машины. Что-то с ней случилось, и я подумал, вот нафига нужен звук сигналки как таковой, ведь никто на них не реагирует, если это не твоя машина. То есть, если это твоя машина, то у тебя должен, наверное, брелочек запищать, и это привлечет твое внимание. А если это на улице, то все обычно говорят, бля, заебало, дурацкая сигналка, что же такое? И никто не бежит проверять. То есть вот эта машина, у которой сигналка орала минуты две, может, ее откатывали нахрен отсюда воры какие-то. Никто ведь не кинулся смотреть в окна, что там с чужой машиной. Поэтому сильно под вопросом лично для меня наличие вот звукового сигнала. Может, она, правда, грабителей самих, ну, тех, кто хочет украсть машину, отпугивает. Ну, давайте посмотрим, что у меня в темах, которые я, как всегда, не открыл заранее. Невозможно подготовиться, вот, чтобы все было сразу сесть и сразу работало. Вот буквально перед тем, как начать уже говорить сам выпуск, после записи числа, мне нужно было отрезать там в начале, в конце кусочки, где я молчу, где я говорю «бэ-мэ» в начале. И оказалось, что не работает клавиатура. Клавиатура у меня блютусная. То есть у меня в компе есть Bluetooth как отдельное устройство, я могу подключать наушники, клавиатуры, и клавиатура у меня полностью Bluetoothная, то есть она не имеет своего передатчика, который надо в USB-компа воткнуть, а подключается к Bluetooth. И она довольно специфически работает. Во-первых, она засыпает, если вы ничего не нажимаете, и просыпается она от нажатия, то есть она обратно подключается, но на это нажатие уходит там 2-3 секунды, но поскольку скорость печати у современных людей довольно высокая, за эти 2-3 секунды вы успеваете написать полтора слова, а потом, когда поднимаете глаза от клавиатуры, оказывается, у вас первые полтора слова не нажались, потому что клавиатура в этот момент подключается. То есть она больше не для постоянного использования вот такого повседневного на домашнем компе, а она для планшетов, ну, то есть она может, у нее есть переключение раскладки, и, в общем, она может подключаться к телефону, к планшету, к MacBook'у, то есть у нее там на кнопке Windows, где флажок Windows у вас, скорее всего, на Mac'ах это кнопка Command, и здесь и флажок, и Command, собственно, написано на одной кнопке, то есть клавиатура универсальная. Ну, вот она, может быть, и подходит для того, чтобы к планшету ее подключить, и попечатать что-то там, если вы с iPad'ом каким-то работаете, но на постоянную работу персонального компьютера, она как-то не заточена. Я напомню тем, кто не знает или не помнит, у меня нет рабочего места, то есть компьютера, там, компьютерного стола, за который я сажусь, у меня компьютер, который я недавно собрал, стоит возле телевизора и подключен к телевизору, поэтому у меня под диваном проложен там USB-удлинитель, чтобы вот в который сейчас микрофон включен. И Bluetooth у меня также имеется для подключения наушников, например, беспроводных. И я решил купить себе Bluetooth клавиатуру, выбрал такую, она китайская, но она похожа на клавиатуру от Apple, просто мне нравится такой формат, маленькие ноутбучные кнопочки, она очень миниатюрная и очень легко держать на коленях, там на диван положить, но вот она с этим Bluetooth очень странно работает. А еще у нее какая-то аллергия на подкаст, потому что это я все к чему. Я вам про клавиатуру рассказывал, а на самом деле проблема-то была у нее не в том, что она после записи числа 3 секунды мне не отвечала. Проблема была в том, что после записи числа я выделил кусочек, который хотел отрезать, нажал delete, и ничего не произошло. Клавиатура просто отключилась. Ровно то же самое было у нее 2 недели назад, когда я только записал подкаст, в момент, когда он там сводился, а я уже редактировал описание, у меня тоже отключилась клавиатура, и тогда это было из-за того, что полностью садились батарейки. Но в процессе выяснения, что это батарейки или какие-то глюки с клавиатурой, я умудрился удалить ее из системы. То есть, если вы представляете, как Windows 10 выглядит, у него есть красивая современная от десятки менюшка управления Bluetooth, и в ней можно удалить устройство и, собственно, там же добавить. И клавиатуры обычно добавляются таким способом, что Windows вам говорит, вот код, отображает код в окне подключения, вы должны его с клавиатуры, то есть вы не видите, как он вводится, но с клавиатуры те же циферки нажимаете Enter, и клавиатура подключается. Это при первом подключении. Но если вы удалили клавиатуру и снова пытаетесь к ней подключиться, то Windows считает, что код вы запомнили и просит вас ввести на компьютере этот код. Мало того, что вы только что подключаете клавиатуру, то есть вам нечем, по сути, вводить этот код. Ну ладно, можно экранную вызвать, но вы его еще и не помните, потому что его показывали вам 2 месяца назад, когда вы клавиатуру в прошлый раз подключали. И в прошлый раз я бился над этой проблемой около часа. Оказалось, что нужно зайти в менюшку устройства и принтеры. Это такая менюшка, которая была еще в Windows 7. И она выглядит как Windows 7. Это те самые обрывки системы старой в новой. У меня была такая претензия к Windows 10. Windows 10 замечательная, современная, клевая система. Но очень много того, что круто работает и круто выглядит, сделали, но почему-то оставили ошметки другой системы. То есть вы нажимаете на шестеренку, которая у вас в пуске, у вас открывается крутая новая панель управления, современная, с переработанным дизайном и вообще довольно удобная. Но также вы можете написать панель управления в поиске, и там будет панель управления точно так же выглядящая, как Windows 7. Ну, примерно она там отличается, конечно, окошками, но структура та же, идея та же. Я не знаю, это для удобства оставили или нет, но иногда натыкаясь на такие моменты, сейчас дальше поймете, почему это вообще рвет тебе все шаблоны, потому что вот только через эту менюшку Windows 7 можно попасть в устройство и принтеры, и если там добавить устройство, вот с этой клавиатурой решая проблему, там можно нажать, что ты не можешь ввести, что ты не помнишь код, и тогда переключится в тот режим, когда вот опять тебе отображают код на экране, а тебе с клавиатуры его надо вводить. То есть система так может, и предусмотрено, что ты не помнишь код. Но почему-то из современной версии системы, из менюшки современной, которая более, ну, ты скорее попадешь в новую менюшку. Там такой функции нет, и вообще кто-то, наверное, мог подумать, что клавиатуру нужно выбросить. И очень странно, что клавиатура отключилась у меня 2 недели назад, когда я работал с подкастом, и сегодня, хотя батарейки еще не сели, и она прекрасно подключилась, хотя ее пришлось опять удалить из системы и добавить заново. Правда, теперь на это у меня ушло минут 5 вместо часа, и я снова могу редактировать выпуск. Вот такая замечательная новость. Я на самом деле хотел вам рассказать про клавиатуру, просто показать пример, что не надо сдаваться, потому что я в какой-то момент... я не знал, что делать. Мне почему-то казалось, что в инструкции от клавиатуры написано... был написан код, который нужно вводить, если вдруг будет такая ситуация. Но инструкцию от клавиатуры я, конечно же, моментально выбросил, как и коробку от клавиатуры, потому что я на самом деле храню очень мало бумажек, потому что у меня есть святая вера в то, что любую информацию о любом оборудовании можно найти в интернете. Но это какая-то клавиатура китайская, которую выпускает какая-то компания, которая представлена в том числе и на Авито. То есть я клавиатуру купил у официального дилера, но у него был аккаунт на Авито, магазин там какой-то. Я его нашел и купил, мне прислали через доставку эту клавиатуру. И я почему-то думал, что если мне понадобится инструкция, я обязательно нагуглю ее просто на сайте производителя, но оказалось, что никакого сайта производителя нет, и как раз час я потратил не на конкретное решение проблем, вот тот первый час, а скорее на то, чтобы найти инструкцию, потому что думал, что инструкция решит мою беду. Я в итоге нашел, то есть эта клавиатура, она на сайте, ну, в аккаунте на Авито у фирмы, которая ее продает, конечно, называлась там по-другому. Но я нашел там на базе, какой китайской клавиатуры она сделана, нашел на англоязычном Ютубе, нашел видос про эту клавиатуру, и там чувак показывал инструкцию, я смог поставить паузу, чтобы прочитать ее и понять, что там нет никакого кода, и пришлось дальше разбираться. И вот я нашел решение, о котором вам рассказал, и это хороший пример, что, по крайней мере, в технических вопросах не нужно сдаваться, ребята. Я уже думал, что мне придется выбросить клавиатуру, но оказалось, что эта проблема решаема. Давайте я запишу. Чё это я хрипеть начал? Опять что? Нет, заработала клавиатура. Я запишу тему, что я вам рассказал про клавиатуру. А дальше мы с вами поговорим про Call of Duty Warzone. Дело в том, что вчера, когда у меня не получилось записать подкаст, а у меня именно не получилось, сейчас у нас идет рабочий день обычный, и вчера он шел. И если сейчас мне позвонят или напишут, что это срочное будет, я просто прервусь и продолжу позже, но вчера я пытался начать подкаст несколько раз, то есть я уже выставил микрофон, буквально вот у меня микрофон прикручен к журнальному столику, и мне его нужно, я сижу как бы на диване, как обычно, перед телеком, и мне нужно разогнуть микрофон, там подкрутить винтик, чтобы он держался хорошо, и начать говорить. И я вот уже это все делаю, открываю все свои заметки, все. И вот в момент, когда я уже должен говорить вам приветствие, называть число, приходит какое-нибудь сообщение или звонит телефон по работе. Я отвлекаюсь минут на 10, 15, 20, делаю работу. Второй раз пытаюсь записать, второй раз происходит то же самое. И так, по-моему, ну, раза 4 было подряд точно, и в какой-то момент, а время уже было где-то 4 вечера, и Леся должна была скоро с работы вернуться, и вообще уже как бы, ну, чем больше времени, тем больше я чувствую усталость. И я плюнул, думаю, господи, ну если 4 раза не получилось, давайте в следующий раз. Тут же родилась идея предподкастовых приветов, вот то, что я вам отправил в канал, что завтра будет запись, и вы можете написать комментарий или задонатить. По-моему, никто не задонатил, я посмотрю в конце, когда буду читать комментарии, а вот пару комментариев написали, и написали люди, которые слушают меня не в Телеграме. На самом деле, в течение того времени, пока подкаст не выходил, у меня было разное отношение к обновленной версии сайта. Сначала я хотел вам сказать, что это вообще никто ничего не принесло, никто туда не пишет, у меня нет никаких слушателей вне Телеграма, кроме Дмитрия Виноды, который в Телеграме писал о том, что он слушает не в Телеграме. Но оказалось, что там кто-то есть, по крайней мере, на сайте через эту систему пишут комменты. Комменты довольно специфичные, некоторые из них, но до этого мы дойдем в конце выпуска. Все, кто слушает не на Ютубе и не в Телеграме, напоминаю, bbcast.ru или подкаст «Блог Болтуна», наверное, в любом поисковике, выйти на мой сайт, и там есть прекрасная форма обратной связи, через которую можно написать мне комментарий или тему подкинуть. Идея в том, вот один из моих друзей не понял немножко смысл комментариев, ну, точнее, он, наверное, понял, но немножко не так воспринял. Комментарии нужны, чтобы либо вступить со мной, ну, то есть уточнить, уточняющий вопрос какой-то, например, по теме, мной оговоренный сказать, или, например, тему подкинуть, или что-то такое. То есть комментарий — это не значит, что вы должны просто откомментировать все мои слова, а лучше всего задавать мне какие-то вопросы или подкидывать какой-то материал. Это тоже было в этом выпуске. Мы в комментариях об этом поговорим. bbcast.ru. Пишите комменты, можно даже донаты присылать. Я писал, что Donation Alerts не считает меня за человека больше, и это правда. Дело в том, что оказалось, что если у тебя никаких движений денег на аккаунте нет больше 3 месяцев, то есть как работает Donation Alerts? Когда вы присылаете мне донат, он падает на счет, на кошелек в Donation Alerts, и там еще дополнительная комиссия и разные способы вывода, но эти деньги, как оказалось, вообще нельзя там хранить. Потому что вообще идея в том, что ты подключаешь какой-нибудь кошелек или свою карту, ты выбираешь приоритетный способ вывода, и Donation Alerts сама, не когда ты хочешь, там раз в день или 2 раза в день, присылает тебе деньги на выбранный способ вывода. При этом донатов у меня никогда, ну то есть редко у меня большие суммы донатов, которые вот мне там... Если мне какой-нибудь BlizzFlame снова кинет 5000, я, конечно, захочу их получить довольно быстро. Типа, мне 5000 не помешают. Но когда вы кидаете по 50 рублей, мне это не всегда. Ну, то есть, зачем мне 50 рублей вот прямо сейчас, чтобы баланс моей карты стал на 50 рублей больше? Поэтому я думал оставлять донаты на Donation Alerts, и когда накопится какая-то сумма, я бы их выводил. Но дело в том, что сумма не копилась. 51 рубль 3 месяца назад кинул мне серк, и с тех пор эта сумма и лежала. Я отключил все способы вывода, так что как бы Donation Alerts не знает, куда отправлять мне деньги. И думал, ну пусть лежат на балансе, а потом мне сайт написал, что у вас нет активности, и в общем-то еще немного, и мы в общем начнем в день там по 10 рублей списывать с вашего счета, раз вы их там не выводите. Но я их вывел, положил на телефон. Серк, спасибо, заплачу в этом месяце меньше за связь. А подонатить можно, чтобы Donation Alerts думал, что я живой человек. На самом деле я хочу, могу кинуть сам себе 10 рублей, но платить за эту двойную комиссию Donation Alerts, потому что есть комиссия от суммы доната и на вывод, это как-то глупо, на мой взгляд, поэтому сам себе я донатил только 1 раз. В самом начале мой донат был самым первым самому себе, чтобы проверить, как это работает. Я кинул себе 10 рублей. Я до сих пор, по-моему, нахожусь в топе донаторов у самого себя, потому что хоть вы мне и кидаете иногда деньги, но вас там мало, то есть там Рома, BlizzFlame и там еще Графеев что-то кидал, и Серк, в общем, вас еще, по-моему, не набралось даже 5 разных человек, чтобы я сам себя мог из топ-донаторов выбросить. Старайтесь, ребята, а мы пойдем Собственно, к чему я все это начал рассказывать? Когда я вчера решил, что я больше не буду, что я уже не сегодня буду писать подкаст, а на следующий день, я пошел играть в замечательный Call of Duty Warzone, и я знаю, что не всем интересна тема игр. Привет, Таня. Но поскольку я вообще не представляю портрет своего слушателя, кто-то из вас, может быть, играет в игры, я должен как минимум с ним поделиться этой информацией. Call of Duty Warzone — прекрасная, замечательная игра, и она абсолютно бесплатная. Если вы не знаете, чем заняться на этом карантине, можете поиграть в нее. Звучит как реклама, но мне, к сожалению, не платит компания Activision за рекламу своих бесплатных игр. Там интересная тема. Я играю в Warzone на PlayStation 4, потому что я во все играю на PlayStation 4. Но на самом деле эта игра на PlayStation 4 недоступна, потому что... Вот кто-то из моих друзей и слушателей этого подкаста точно вспомнит, была такая часть игры Call of Duty Modern Warfare 2, по-моему. И там была эта сюжетная игра, в которой несколько миссий, это отдельные военные какие-то истории, зарисовки. И одна из миссий, где вы убиваете, расстреливаете мирных русских по сюжету граждан в аэропорту. И на тот момент, когда игра вышла, там поднялся какой-то бугурт, там кто-то оскорбился, там все такое. Но это было еще не то время, ничего не произошло с этой историей. Игра была, существовала, кому-то не нравилось, но в целом всем похеру было. И здесь выходит ее переиздание. И в переиздании как раз вместо того, чтобы вырезать эту миссию вовсе, или хотя бы написать, что есть оскорбительная миссия в игре, и вот поставьте здесь галочку, чтобы ее пропустить, если вас это оскорбляет. Издатель ничего не сделал, никак не изменил эту миссию, ничего. И игра просто не вышла на PlayStation 4. Причем это вроде какая-то самоцензура именно компании Sony, потому что никаких бугуртов, там власти и вообще никакого лицензирования игр-то у нас особо нет. Но, видимо, кто-то в PlayStation Russia решил игру на территории России не выпускать. А Call of Duty Warzone — это королевская битва. Королевская битва, расскажу, это такой жанр, где массу людей высаживают на одну карту сначала без оружия, они должны найти оружие на этой карте и поубивать друг друга, пока не останется один человек или одна команда. При этом активная зона сужается всегда на карте, чтобы вы не постоянно разбредались, а вас, вы, например, высаживаетесь в разных частях карты, и все равно сужающийся радиус игрового поля вас заставит встретиться в одном месте, и в конце будет заруба, и останется жить один человек, он и будет считаться абсолютным победителем и получит все плюшки. Это мега популярный жанр, там началась, была игра PUBG, PlayerUnknown Battlegrounds, самая популярная там в этом жанре, и сейчас все так или иначе пытаются в этот поезд хайпа запрыгнуть и сделать что-то подобное. Так вот, Call of Duty Warzone — это такая королевская битва от Call of Duty, от серии Call of Duty, и она хоть и бесплатная, но она считается частью вот этой переиздания игры с оскорбительной миссией, поэтому если у вас русский аккаунт PlayStation, она вам недоступна, вы не можете ее просто найти в поиске и скачать. Но при этом, если зарегистрировать украинский аккаунт, просто на левый email регистрируешь аккаунт, принадлежащий, ну, в другую страну указываешь, и у тебя другой магазин доступен. Ты с помощью этого аккаунта на приставку себе скачиваешь игру и можешь в нее играть. И вот так я в нее поиграл. И единственное, что эта игра бесплатная, значит, там можно донатить. Ну, там разные степени и способы доната, так скажем, можно покупать там, чтобы у тебя автомат покрасивше выглядел, всякие приколюшки, а можно покупать там дополнительный, ну, так называемый боевой пропуск, то есть раз в несколько месяцев новое событие происходит, когда тебе нужно там набрать каких-то очков и вот получать там призы в зависимости от того, сколько уровней ты прокачаешь. Так вот, доступ к этим призам тоже открывается там за какую-то единовременную плату. Так вот, оказалось, что если вы заходите вот с такого аккаунта русского в игру, которая в России заблокирована, вы можете в нее замечательно играть, но донатить в нее не можете. Так что мой кошелек защищен от этой игры. Я как раз хотел тратить меньше денег на PlayStation, потому что в основном, как я говорил, я только покупаю игры, а не играю в них, к сожалению. Так вот, Call of Duty. Нужно объяснить, я вообще небольшой поклонник шутеров как таковых. То есть я практически не играл в предыдущие части Call of Duty. С геймпада как-то было очень долгое время очень странно играть в шутеры. Сейчас на самом деле не так странно. Я думаю, что я сейчас... Я фигово играю в шутеры, но я думаю, что я сейчас с геймпада играю лучше, чем с мышки все-таки. Так вот, в Call of Duty я никогда не играл. И я играл, например, в Star Wars Battlefront, тоже там шутер, только во вселенной Звездных войн сетевой. В основном сетевой, там не очень интересная кампания. Я читал отзывы игроков, кто любит играть в сетевые шутеры, и они писали, что в «Звездных войнах», мол, и оружие стреляет как-то криво, и не чувствуешь ничего, оружие не чувствуешь. Я все время думал, ну что это за понты, как ты чувствуешь оружие, какие ты можешь чувствовать выстрелы, если ты стреляешь не из настоящего автомата, а у тебя геймпад в руках. И вот я поиграл в Call of Duty, и оказалось, что действительно ты все чувствуешь и все вообще по-другому ощущается, просто насколько кайфово ощущается, вот когда ты попадаешь в чувака, просто я не знаю, может быть, это как-то на уровне всего работает, на уровне визуала, на уровне вибрации геймпада, но вот так приятно в чуваков попадать из оружия, прям и стрелять прикольно, и звуки клевые, и я прям кайфанул. Я давно так от стрельбы не кайфовал. В общем, мне очень нравится. Буду играть в Warzone еще раз, если вы играете на PlayStation 4. Хотя там есть кроссплей, типа, чтобы с разных платформ люди могли играть вместе. Но мне это кажется странным. По-моему, его надо отключить, потому что говорят, что там с компа тогда читеры. Если вы на PlayStation 4 играете в Warzone, или если планируете играть, воспользовавшись моим хитрым планом, на самом деле аккаунт зарегистрировать, минут 5 времени, делайте это с сайта PlayStation, а потом заходите в новый аккаунт на консоли, потому что с консоли дольше все это заполнять, регистрироваться. Если, в общем, вы будете играть в Warzone, давайте можем поиграть вместе, попробовать. Дерзайте. Дальше, что хотел вам рассказать, заметил прямое влияние моей сытости на мое настроение. Причем я давно понял, что я могу, например, просто злиться, ну просто реально, если я вот полдня, например, не ел, а я ем чаще всего на работе, я не обедаю, то к вечеру, если я вот вовремя не поем, например, часам к 6, когда я уже закончил работу, и вот привык, что я заканчиваю работу и ужинаю, если как-то задержится мой прием пищи, то я становлюсь просто... Ну, мне легче, я могу легче выйти из себя, мне легче расстроить, как-то вообще разозлить. И это я заметил довольно давно, но недавно я заметил... Я сидел вот, собственно, дома, как и в последнее время, практически всегда. И получилось, что мне стало скучно. То есть я обычно делаю примерно одно и то же дома. То есть у меня несколько занятий, которые мне, ну, может надоесть какое-то. Я могу заняться чем-то другим. Я могу часами смотреть YouTube. Я могу на YouTube вообще разного всякого полно посмотреть. Могу посмотреть сериал, могу поиграть в плойку, могу там, ну не знаю, поработать над сайтиками, если есть какие-то проекты, могу там книжку почитать. В основном читаю. Сейчас, кстати, начал читать, но читаю в основном перед сном и совсем по чуть-чуть, надеюсь себя приучить. В общем, мне как-то никогда не было... Я не чувствовал дома в общем и целом скуки. То есть я занялся одним, другим, третьим, пятым, десятым, и уже и день прошел, и вот подкаст не всегда есть время записать, сколько у меня дома есть разных развлечений. А здесь вроде я делаю то же самое, но мне скучно становится. То есть открываешь YouTube и такой, блин, и посмотреть нечего. Открываешь... PlayStation свой и поиграть вроде ни во что не хочу такого. Что же такое? Что же делать? И проблему решили бутерброды с сыром, как ни странно. То есть я как-то какое-то время в этот вечер я испытывал голод, но какой-то такой подавленный. То есть я не то, что хотел сильно есть, но как-то вот мне было не... ну, чуть-чуть хотелось есть. Я как-то не придал этому значения. Так мне было все грустно и скучно. Я уже думал, что карантин так давит на меня, но нет. Оказалось, что я просто поел бутерброды с сыром и сразу стало YouTube интересно смотреть. Ну, то есть, я начал делать то же самое, и как-то в этом интерес появился, и вообще изменился мой взгляд на те же самые вещи. Никогда не сталкивался вот с этим напрямую, не было демонстрации у меня этой моей зависимости от уровня сытости. Вот сейчас я поел в Маке, как всегда, да, спонсор этого выпуска, Royal в Макдональдс, и я довольно счастлив, чтобы с вами какое-то время поговорить, но уже говорю, сколько времени, давайте глянем. Говорю, уже 30 минут с вами говорю и хочу пить. Пойду попью воды и вернусь.
Блок Болтуна. Подпишись на канал. Блок Болтуна. Блок Болтуна. Подпишись на канал. Блок Болтуна.
Вот все говорят про образование в интернете, что можно научиться чему угодно в интернете, какую-то любую информацию найти, любой гайд на ютубе, любое видео, как что-то делается. Вот интересно, те люди, кто всегда так говорит, утверждает и мыслит, они сами пытались чему-нибудь научиться в интернете? Я вот недавно попытался, у меня есть моя любимая страничка закладок, это отдельное расширение в Хроме, в которое можно там... Есть изображение странички, и можно туда добавить картинку. Я недавно изменил немного дизайн этого расширения, так что у меня теперь серый фон у ячеек вот страничек, а картинки у меня до этого были с белым фоном. И я хотел сделать либо фон прозрачный, либо фон в цвет... в новый серый цвет. И, казалось бы, да, самая простейшая задача — нужно изменить цвет в фотошопе. По моему представлению, вот это настолько простейшая задача, что мы просто пишем «изменить цвет», находится какая-то инструкция в два предложения, там, или в две картинки, или 10-секундное видео, где нам говорят «вот». Вот мы сюда нажимаем, вот один цвет пишем здесь, другой выбираем здесь, нажимаем ОК, все меняется. Ну, примерно как замена текста. Несложно же в любом текстовом редакторе найти одно слово и заменить его на любое другое. С цветом, по моему представлению, должно быть тоже несложно и все быстро, и оказалось, что нифига не так. Большинство... видосов и статеек и скриншотов, которые я находил, не были похожи на то, что у меня. Я понимаю, что версии отличаются, там все такое, но черт возьми, все, что гуглится, выглядит не так, как у меня, похоже, но не так. Я нашел менюшку, в которой это делается, да, там изменение цвета отдельное. где-то там в свойствах рисунка или как-то, точно не помню, надо мной сейчас смеется один мит где-то из Екатеринбурга, но это не важно. И я нашел менюшку, которая называется «Изменение цвета», она выглядит примерно так, как на всех картинках и рисунках, но не так, не так. Я не могу, вот почему-то она выглядит не так просто, как я себе представлял, что мы пишем один цвет, второй, и все заменяется магическим образом. То есть на видеоинструкции у них почему-то это так и выглядит. То есть есть два цвета, ты выбираешь, а у меня почему-то цвет только один, он как-то нормально не выбирается, пипетка не работает, и я до сих пор не могу понять, у меня то ли с компом что-то, то есть вот всякие мои видеокарты настолько не тянут, что у меня вот все глючило на этапе превьюшки в After Effects, когда я пытался сделать подкаст видео, и Photoshop у меня работает как-то не так, типа эти цвета не определяются, что-то там не нажимается, я не знаю. Или все-таки есть какая-то проблема с этими инструкциями. И так вот часто с этим сталкиваешься на сайте Adobe. Казалось бы, самая ценная, самая главная, самая важная информация должна быть на сайте производителя, где еще не более точно, чем на сайте компании, которая сделала эту программу. Там англоязычное видео с какой-то древней совсем версией фотошопа на странице про изменение цвета, и там они делают какой-то, ну, гораздо более сложный фотомонтаж, то есть мне нужно заменить цвет даже не на фотке, не чтобы машина там со всеми тенями и отражениями из белой стала черным. Такие статьи я тоже находил, и вот про это, собственно, видос самой Adobe. Мне нужно просто у обычной нарисованной картинки заменить белый цвет на серый. И мне не удалось. Ну, то есть, наверное, если бы я потратил еще больше времени, чем 30 минут своей жизни, можно было это сделать. Но я просто плюнул на это дело, потому что, ну, я не знаю, это невозможно. Я в очередной раз, мне в жизни вот какого не хватает навыка, это фотошопа очень, потому что я, например, неполноценный делатель сайтов от того, что я не владею фотошопом, потому что я могу написать какие-то скрипты, найти плагины, все это привязать, но без того, что мне нужно там порезать логотипчик, изменить цвет, подобрать тон, без этого невозможно работать, поэтому я не самодостаточен в этом плане, мне всегда нужен второй человек, благо он всегда находился. Раньше мы делали это с другом, теперь с моей бывшей коллегой этим занимаемся сайтами, поделками. Но, тем не менее, знаний фотошопа мне не хватает в жизни. Из компьютерных знаний, именно знаний фотошопа не хватает мне в жизни больше, чем каких-либо остальных, разве что еще видеоредактором неплохо было владеть. Но из-за того, что вот это все так как-то полутормозно работает, непонятно, откуда это изучать. Постоянно, каждый раз, когда ты пытаешься это изучить, это всегда сложнее, чем кажется. Но вот после того, как я не смог изменить один цвет на второй, мне вообще Photoshop больше запускать никогда не хочется, потому что если я не справился, не нашел с помощью интернета решение вот настолько простой по формулировке задачи, значит, если мне понадобится что-то еще более сложное, у меня, наверное, вообще башка взорвется. Поэтому я, наверное, никогда не изучу Photoshop, а те, кто говорит, что в интернете легко научиться всему, чему угодно, можете плюнуть им в лицо. Я не знаю, просто в идеале в интернете, к сожалению, столько информации, что ее избыточно. То есть ты, скорее всего, найдешь в итоге не то, что тебе нужно. Как вот даже с этой клавиатурой, про которую я вам рассказывал, решение нашлось не сразу. То есть пришлось там 10 разных форумов посетить, где люди рассказывали примерно одно и то же, и им советовали разное. И еще, как правило, если это решение какой-то проблемы, Там кто-то предлагает решение, и люди редко отписываются о том, что оно помогло. То есть ты не знаешь, у тебя есть какой-то... ну, что-то советуют, потом даже, возможно, что-то спрашивают, уточняют, автору отвечают, пытаются помочь, и в какой-то момент дискуссия прерывается. Ты не знаешь никогда на таких форумах, чем закончилось решение проблемы. Я, кстати, стараюсь, если я задаю вопрос на форуме, прошу помочь, я обычно стараюсь отвечать людям, как минимум, чтобы вот ради таких же, как я, которые будут гуглить и потом нагуглят, что мне, ну, я пишу, что помогло вот это или помогло вот это, но вот с такими поправками вот так я сделал, тогда помогло, или, блин, ну ничего не помогло, я забил. Но хотя бы, чтобы человек понимал, то есть, чтобы тема, которую я открыл, вопрос, который я задал, был полностью обсужден, в общем, был закрыт, короче. Постарайтесь сделать так же. От этого интернет станет намного лучше. Давайте посмотрим, что еще будет у нас в темах, потому что скоро должен приехать мой друг, и я опять прервусь на какое-то количество времени, точно не знаю, на какое. Не то чтобы у меня есть какие-то особые планы обязательно успеть записать подкаст до прихода моего друга, но хотелось бы... Давайте, наша любимая тема — хроники карантина. Итак, как проходит карантин? Во-первых, я слышу вокруг о том, что люди постоянно теряют работу. Вот в беседке, например, у нас есть на работе такая группа «Беседка», из которой бывшие коллеги, кто уходит из компании, они часто в беседке остаются и делятся какими-то приколами, ну там, в общем, неформальное общение, не по работе. И бывшая моя коллега, которая сейчас в Москве, на какой-то очередной там, типа, как вот, там был прикол, типа, в Италии вот так, во Франции вот так, в Китае вот так, а как в России? И она написала что-то вроде: а в России жопа, все сидят без денег, все сидят без работы, все страдают. Я вот, честно говоря, все больше слышу о том, что кто-то где-то страдает без денег и работы, но вокруг себя, вот из всех примеров, я понимаю, что это очень субъективная выборка судить, потому что вокруг тебя, но мы все воспринимаем субъективно, и я вот ну никак не вижу примеров, как люди безумно теряют деньги и работу. На мой взгляд, работу вот конкретно прям потеряли, либо совсем, ну, не очень, так скажем, низкие по рангу на своей работе люди. Ну, то есть, администратор какого-нибудь кафе, может быть, еще и сохранил в каком-то виде свою работу, он управляет там доставкой, бла-бла-бла, а официант, потому что это первая ступень вот работы, типа самый низкий по рангу персонал в заведении, он уже, значит, работу потерял, потому что официанта очень легко найти, нанять, и когда заведение снова откроется, те же самые официанты и придут, и не нужно их держать на зарплате. Либо люди, которые прям совсем вот, ну, напрямую работают с другими людьми. Ну вот Леся мне, например, постоянно приводит в пример, что какие-то... У нее очень много знакомых, и вообще она сама одно время работала там во всяких мастер-классах, вот связанных там с хендмейдом, так или иначе. И вот, наверное, эти люди, да, страдают от нехватка денег и работы, ну, потому что место, в которое приходит толпа людей, чтобы вместе там что-то делать, очевидно, сейчас работать не может. А в остальном я не вижу, чтобы люди, ну, по крайней мере, даже не слышу вот этих людей, нигде не наблюдаю, которые прям совсем потеряли работу. У нас что в Снежинске... Предприятие, вот это наше градообразующее, научно-исследовательский институт, где работает моя мама, например, оно начало работать. Единственное, что Соответственно, людей больных совсем нельзя, то есть температуру проверяют у тебя, если у тебя есть температура, тебя не пустят на работу. И пожилых людей, кто еще работает, у них как-то, я не знаю, сохранили ли им зарплату, но их вряд ли уволили, поэтому они, наверное, просто не ходят и как-то взаимодействуют с работой из дома. Моя мама ходит на работу постоянно, и даже когда была вот там 2 недели совсем каникул, которые Путин объявил, они все равно работали по сверхурочному графику, то есть выходили на работу, делали там свои обязанности, мама проверяет там какие-то детали, и она их проверяла за двойную плату, как сверхурочная работа, но это нужно было делать, и это делают. Все рестораны работают. У меня, например, вот сосед по лестничной клетке, повар, он делает суши. И когда мы с ним встретились, я спросил у него, собственно, как дела. Он сказал, что его работа вообще не изменилась. Он как работает там, ну, я не знаю, по какому-то... Он назвал там какой-то график, типа там 2 через 2 или что-то типа того. Вот он как работал 2 через 2, так и работает. У него ничего не поменялось. Работает просто на доставку. То есть, если раньше было какое-то заведение, наверное, он, кстати, почему-то не признался, где работает, по его словам, он как будто бы... Ну, мне было просто любопытно, знаю ли я его сушильню, ел ли я там суши, а он почему-то, видимо, боялся, ну, по его словам, так показалось, он боялся, что я буду у него какие-нибудь преференции, какие-нибудь скидки выпрашивать, не сказал, где работает, но вероятно, что они просто лепят на доставке. У меня еще друг работает на какой-то что-то вроде небольшой фабрики, которая что-то... Там какие-то станки, они делают какую-то ткань или какую-то вышивку, непонятно. Ну, короче, какие-то станки, которые сами что-то делают, а вот у друга задача за этим всем следить и заряжать их, и там переносить, и, в общем, что-то такое. В общем, как-то в этом процессе участвовать. И они тоже работают, и даже Леся вот, она там недельку посидела дома, а теперь они, в общем-то, по большей части своей вышли на работу. Я напомню, что Леся вообще работает в компании, которая делает... Ну, вообще компания занимается монтажом аквариумов, и Леся красит... Участвует в создании этих... Господи, я забыл слово. Ненатуральных, декоративных кораллов и разных украшений, там, ракушечек и так далее. То есть даже вот, ну, будем честны, это предприятие не звучит как особо важное для, там, для страны и для благосостояния нашей нации, но у них, понятное дело, это коммерческое предприятие, у них есть договора, там какие-то они должны поставить кому-то эти украшения, и они не могут никак прекратить это делать, и поэтому продолжают работать. Лесе выдали справку такую забавную, у нее там написано, ну... Вообще, такого рода справку я увидел сначала у наших монтажников и наших дежурных инженеров. У нас написано, выдают такую справку, подписанную на фирменном бланке организации, что, мол, да, мы знаем, что Путин сказал всем отдыхать, но мы компания, которая предоставляет услуги связи, и согласно там такому-то закону мы являемся не... компании непрерывной деятельности, то есть мы не можем остановить, вот решить, что мы не будем работать и не будем людям и другим компаниям предоставлять услуги связи, и поэтому на этом основании, мол, вот это наш сотрудник, и он находится, значит, не на самоизоляции, а где-то работает, ходит. Лесе выдали справку, где написано примерно то же самое, просто, по-моему, без прямых указаний законов и вот этих всех актов, в которых у нас указали, а там просто написано, ну, она является сотрудником вот этой фирмы, фирме надо работать, поэтому вот она работает. И, соответственно, и даже вот такие предприятия, которые делают что-то явно не стратегически важное, они продолжают работать. Даже продавцы в ДНСе, которые ДНС, вот у нас в Челябинске закрыт, там по одному пускают, значит, только товар забрать, и то они там стоят и перекладывают, у них перестановка какая-то, то есть они продолжают ходить на работу, просто занимаются какими-то паркохозяйственными делами, а точно так же, например, было в огромном магазине косметики и всякой бытовой химии, духов, мы не смогли ничего купить. Леся хотела помаду губную купить себе, в итоге мы заказали по доставке, а когда пришли к магазину, то там спокойно, значит, люди шарохались, ну, в смысле, не люди, а сотрудники магазина что-то делали, находились на рабочем месте. Поэтому не знаю, кто конкретно потерял работу. Из моего вот более-менее близкого окружения людей, кого я знаю, повторюсь, потеряли работу официанты, и потерял работу, ну вот, если конкретно какого-то человека упомянуть, то это был человек, он был каким-то помощником оператора на местном телевидении, мог как-то полунеофициально работал, и, разумеется, когда такая бодяга началась, ему сказали, ну, нам не нужен теперь помощник оператора, какой-то там сбоку припеку чувак, вот его уволили, он без работы. А так вроде все... По крайней мере, в Челябинске все плюс-минус функционирует. Если смотреть на наших клиентов, например, по телефонии, то это большие компании, они вроде на самоизоляции, но по чуть-чуть выходят люди. То есть мы включаем там всем переадресацию, включали на сотовый. А теперь люди потихонечку ее просят выключить, потому что то один человек выходит на работу непосредственно, ну, то есть, видимо, не все могут сделать люди удаленно, и когда нужно, все-таки в офис выбираются. У нас с этим ничего страшного. Правда, вот та моя коллега, которая сейчас находится в Москве, бывшая моя коллега, она рассказала немного более такие... Менее приятная история, она живет, видимо, не в самом там центральном и не самом благополучном районе Москвы, и она рассказала, что у них большая проблема гастарбайтеры, которые потеряли работу, потому что все стройки, разумеется, закрылись, и они-то находятся еще в таком статусе, что они там полунеофициально в стране, и непонятно как, им никуда не устроиться. Официально, значит, там депортацию домой практически невозможно получить, и у них просто нет денег к существованию. Они, может быть, и сами по себе не злые люди, но у них прям совсем нет... Они не могут никак заработать, они фактически как бездомными бомжами стали. И говорят, что их сбивают в... Не сбивают, они сбиваются в группы и, в общем, и грабят людей. Она рассказывала, что прямо у продуктового магазина там отбирают, подбегают, отбирают, значит, у женщин в основном сумки с продуктами, и, в общем, кому-то бьют, что-то воруют, в общем, как-то вот там не весело. Но это... Когда это все рассказала моя коллега, она сразу оговорила, что это, может быть, у нее район такой, ну вот у кого-то карантин не так проходит мягко и хорошо, как у меня. У меня есть другая проблема. У меня, во-первых, на первой неделе карантина у меня полностью сбился режим, потому что я на самом деле сова, и только вот работа меня заставляла хоть как-то держаться в рамках, потому что сейчас-то можно, по идее, вообще без 5-9 проснуться и сесть за комп, а то еще посмотреть, нет ли самой вот, ну, непосредственно работы, которую нужно сделать сейчас, и если нет, то еще на диванчике возле компьютера подремать, пожалуйста. И это... расхолаживает меня, то есть я начал ложиться спать в 3-4 часа, и вставать-то все равно надо к 9-10 уже просыпаешься, и, соответственно, я вроде и дома, и меня никто никуда не дергает, но я чувствовал себя пиздец каким уставшим и не выспавшимся, теперь вроде как Ну, я же профессиональный подкастер, поэтому слово «нормализовался» мне произнести с первого раза никак нельзя. Теперь вроде нормализовался у меня сон сам по себе, но как-то смешались дни недели. То есть мне постоянно приходится смотреть в календарь, чтобы узнать, какой сегодня день, потому что все дни похожи. Я работаю... У меня фактически такой полунормированный график, потому что есть еще некоторые вещи, которые я делаю ежедневно по вечерам, когда уже не рабочий день, там нужно переключать переадресации для диспетчеров там на другие сотовые. И поэтому я вроде как... И вот сейчас я у меня вроде как рабочий день, но поскольку нет активной работы такой, что требует моего внимания прямо сейчас, я с вами разговариваю, потом поработаю, потом что-то поделаю еще вечером, поработаю, и все дни сбиваются в какой-то единый поток и перестают отличаться. То есть я как-то не перестал... Раньше как-то автоматически, то есть считалось у меня, ну, в голове просто сегодня, я точно знал, сегодня понедельник, там завтра вторник, среда, а вот сегодня какой день? Я вот даже навскидку не могу... назвать, сейчас нажал календарь, посмотрел, сегодня вторник. Вот как на меня влияет карантин. Единственное, что в отличие от всех других людей, ну, от всех, модно сейчас просто ругать карантин и жаловаться на то, что он всех заебал. Меня не заебал, мне даже нравится, что я не знаю, какой день недели, я чувствую себя... свободнее, счастливее, я как-то вроде как и работаю, а вроде как и дома. Мне очень нравится это дело. Давайте перейдем к комментариям опять, потому что я задумал на часе где-то с вами поговорить и перейти к комментариям, чтобы у меня всегда оставались какие-то темы на будущее. И будет нам о чем поговорить. И вот как раз пришел мой друг. Пойду ему открою, а комментарии чуть позже. Для вас пролетело пара десятков секунд, а для меня пара часов. Посидели с другом, продолжаем. Но прежде чем я перейду к комментариям, я забыл рассказать вам одну охуительную историю. Истории, как известно, у меня одна охуительная и другой, но это правда классная. Когда-то примерно после записи нашего с вами прошлого подкаста, прошлого выпуска, у меня зазвонил телефон. И у меня стоит определитель номеров от Яндекса, программа, которая из интернета подкачивает, в интернете, в базе Яндекса проверяет, что это за номер, и показывает мне, если этот номер принадлежит какой-нибудь компании или много других пользователей как-то об этом номере отозвались. То есть даже когда мне курьер звонит с сотового, то у меня написано, что, возможно, это вопросы доставки. А в этой системе бывают огрехи. Мне звонил номер, который был подписан как, типа, возможно, услуги мебели или что-то такое. Это звонил чувак купить этюдник у Леси. То есть, ну, возможно, он просто... параллельно еще мебелью занимается, поэтому его номер Яндексом так определился. И вот звонит у меня телефон, там московский номер определяется, я смотрю, Яндекс мне говорит, что это какая-то фирма по упаковке или что-то такое. Я беру, там мне говорят: здравствуйте, это Сбербанк. Называют меня по фамилии, имени, отчеству, уточняют, что это я, и говорят, что это Сбербанк. При этом... слышно посторонние шумы, причем мне звонят разного рода спамеры, и некоторые Особенно всякие форекс-брокеры иногда звонят вот с таким качеством звука, как будто человек звонит. Вот у меня все время складывается впечатление, что звонок происходит из машины. В пути машина едет, а вот он с мобилой со мной разговаривает, но просто ужасный. Шум здесь был немножко получше, но было слышно, что на заднем фоне и тоже говорят люди. Разного рода профессиональные колл-центры, как у Сбербанка, у Тинькова, так не делают. Обычно операторов таких колл-центров слышно намного лучше. Правда, вот из Тинькова мне тоже звонили операторы, которых слышно не очень. Это явно наемные домашние операторы. Микрофон, видимо, у этой женщины был не очень, но не об этом. Здесь... Чувак представляется мне сотрудником службы безопасности Сбербанка, при этом слышно его явно херово, и определитель мне не сказал, что это Сбербанк. Напомню, что Сбербанк звонит с номера 900, даже, то есть они смс-ки, и когда мне действительно звонил как-то банк по какому-то вопросу, и они, видимо, у них какой-то договор с оператором, они звонят с номера 900. Здесь номер другой, к Сбербанку никак не относящийся. Он, этот специалист, говорит, у вас перевод на 4000 рублей. С вашей карты происходит на имя какого-то человека, он назвал Фио, и абсолютно незнакомого мне человека, говорит, вы подтверждали этот перевод? Вы делали этот перевод? Вы его подтверждаете? Я говорю... Я примерно сразу, то есть на первой минуте, прям с первых вот секунд нашего разговора, я понимаю, что это не Сбербанк, и я знаю, как работает эта схема, я сейчас вам расскажу, если вы не знаете. Но мне стало интересно, и, разумеется, я не делал никакого перевода, но что интересно, мне за несколько часов упало там несколько... Больше 10 тысяч рублей на карту мне пришел перевод, зарплата. И на карте, в общем, были деньги на этой. И я говорю, нет, я, конечно же, не совершал. Он говорит, а карта при вас? Проверьте, пожалуйста. Я говорю, да-да, сейчас проверю. Выключаю микрофон и минуты две продолжаю играть в плойк. В God of War я тогда играл. То есть карту, разумеется... Никакую я не проверял, я не ношу, я не могу потерять карту, потому что я карту Сбербанка вообще не ношу с собой. Основная карта у меня Тинькова, и я ее тоже с собой не ношу, потому что у меня NFC, и я все телефоном оплачиваю, и все. Я делаю вид, что я проверяю карту, потом поднимаю обратно, включаю микрофон, говорю, да, с карты все в порядке. Он говорит, а кто еще имел доступ, типа, к вашей карте? Я говорю, никто. И он поразительно для работника службы безопасности банка, он поразительно быстро со мной соглашается и говорит, а, ну понятно, значит вы стали, значит, жертвой мошенничества, мы с этим разберемся, вам пришлем новую карту. Значит, перевыпустим, вам придет смс-ка с номера 900. Он несколько раз говорил с номера 900, что они мне отправили сначала подтверждение этой операции с номера 900, потом, что мне придет, значит, когда карту можно будет забирать с номера 900. И, в общем, постоянно вот на этот опознавательный знак Сбербанка, потому что многие знают, что у Сбербанка все с номера 900, он на это давит. И говорит, но деньги-то ваши, значит, у нас зависли, их надо вернуть вам. Я говорю, да, конечно, я пытаюсь сыграть какую-то заинтересованность в этом, давайте вернем мне деньги. Он говорит, есть два способа. Первый, продиктовать договор с банком, расчет, разумеется, на то, что никто никогда не знает договор с банком, он лежит где-то в жопе. И его невозможно банку продиктовать. И... А второй способ, конечно же, назвать номер карты. Здесь у меня мнения в моей голове разделились, так скажем, потому что я хотел... Я очень хотел назвать номер карты. Мошенничество может быть два способа дальше мошенничать. Либо они узнают мой номер карты, вводят его...
в приложении на сайте Сбербанка онлайн и пытается перерегистрировать меня в Сбербанке. Для этого им нужно как минимум, по-моему, две смс-ки будет с меня стрясти. То есть первая смс-ка пришла бы мне после этого как подтверждение перерегистрации. Если забыл пароль, ты просто набираешь номер карты, тебе на привязанный телефон приходит смс-ка, ты ее вводишь и, значит, пользуешься... пароль заново создаешь, в общем, новый вход создаешь. Я так маму зарегистрировал в Сбербанке онлайн. Она у меня ни с какими технологиями не дружит. Но я, чтобы ей удобнее было там за телефон платить и что-то еще сделать, я ей предложил, она согласилась, я могу от нее в Сбербанк зайти, а она мне, она видит с телефона, что я захожу. Вот так мы ее регистрировали. Я ввел ее номер карты, она продиктовала мне код, и я ее зарегистрировал. Точно так же, как меня мошенники пытались наебать, только я свою маму не наебываю, разумеется. Вот. И тогда он бы у меня пытался, если вот они через Сбербанк меня хотели зарегистрировать, тогда бы он пытался у меня вымогать... код подтверждения, причем два, потому что второй нужен еще, когда они попадут внутрь моего Сбербанка, увидят деньги на карте, и чтобы их перевести на другую карту, тоже нужны, нужно было бы подтвердить смс-кой мне, продиктовать ему смс-ку. Мне очень интересно было бы дойти именно до этого шага, потому что я знаю, что в каждой смс-ке от Сбербанка, по-моему, даже большими буквами написано, что никому не сообщайте, я бы, он бы сказал, вам смс-ка там пришла с кодом, продиктуйте мне его, я бы ему ответил, но простите, тут написано, что код никому диктовать нельзя, как же я вам его продиктую. Очень интересно, чтобы на это чувак ответил, но у меня были сомнения, может быть, второй этап... Второй вариант, собственно, мошенничества, чтобы он у меня не выманил не только номер карты, но еще и CVV-код, и, в общем, где-то на сайте, там, через какую-то левую систему что-нибудь себе оплатил или вывел. Там тоже пришлось бы, скорее всего, смс-ку у меня просить, или даже без смс-ки бывают платежные шлюзы, принимают платежи. Ну, в общем, что-то пришлось бы ему придумывать. Единственное, что меня остановило, если первый вариант, то, по-моему, после такой перерегистрации, то есть деньги, попав в мой Сбербанк онлайн, он бы все равно ничего не вывел без еще одной смс-ки. Но деньги... Точнее, не деньги. Меня волновало, что после этого отвяжутся все уже мои привязанные приложения. И мне пришлось бы перезаходить. Мне это было лень делать, и я поэтому сказал... Он постоянно наседал, что типа, чтобы мошенникам деньги не достались, давайте номер карты. Я говорю, так это же вы мошенники, идите нахуй. И я ему говорю, вот прям, я сматерился прям. На что чувак, интересно, очень себя повел, он говорит, нет, он немножко помолчал, потому что не ожидал, видимо, такой моей реакции, потому что надеялся, что я уже клюнул, и, в общем, сейчас ему все продиктую. Он немножко помолчал, а потом сказал, нет, мы Сбербанк, мы вам отправили с номера 900 сообщение, посмотрите, вы его получали? Разумеется, от номера 900 я ничего не получал, кроме тех сообщений, которые... были сгенерированы моими действиями, и я просто трубку положил, но у меня остался очень неприятный такой осадочек, потому что, ну, на самом деле, чувак хорошо себя вел, то есть я просто очень, очень хорошо представляю, как работает банковская система, вот, например, когда я потом поделился с коллегами в той же беседке, у нас жена одного из моих коллег, я тоже рассказал, что хотел дать номер карты, она написала капсом, что никому ничего никогда не давайте, вы что, глупые, нельзя даже номер карты этим мошенникам давать. Но я настолько осведомлен в том, как работает вся эта система, я знаю, что если я номер карты не является секретом, то есть если я номер карты продиктую мошеннику, вам, кому угодно... вы мне сможете разве что бабок перевести. 42-76-72-00-13-09-17-90. Шлите деньги через Сбербанк онлайн, если хотите. Да, придется... Если вы энтузиаст, то придется набрать номер карты по моему... под мою диктовку. А, так вот. Забыл мысль, которую... В общем, меня напугал чувак, потому что... Напугал, потому что я понимаю, на кого это рассчитано, что, позвоня они моей бабушке, например, она бы им все рассказала, и довольно... Довольно профессиональный чувак работал. Вот эти... Был дан выбор, что можно договор с банком продиктовать. Что-то еще. Я не знаю, кстати, если бы я сказал ему, что да-да, давайте я договор продиктую, и продиктовал какие-нибудь рандомные цифры, что бы он сделал? Наверное, сказал бы, что все, мы все отменили, все замечательно, и посчитал бы этот случай неудачным. Я позвонил сразу бабушке и маме. Оказалось, что бабушка денег на Сбербанке не хранит. А мама, ну, все поняла, в общем, послушала меня и сказала, что ей звонили тоже подобные люди, но раньше. И она тоже поверила, что есть... Что, она поверила, что это Сбербанк, правда, она как бы... Ну, они называют небольшую сумму перевода достаточно такие. И... И она как-то не придала этому значению и сказала, что не продиктовала номер карты просто потому, что наизусть не помнит его, и ей было лень вставать с дивана. Она сказала, что я вам перезвоню, и на что ей мошенник ответил: нет-нет, не надо, пожалуйста, нам перезванивать. И, в общем, как-то это все закончилось. В общем, я слышал, это вот такой, меня пытались развести прям по, как по учебнику, как говорится. Я слышал... Прям вот точно слышал описание вот именно такого способа развода, поэтому если у вас есть не самые прошаренные в банковских делах и в банковской безопасности родственники, которые все-таки пользуются картами, пожалуйста, уведомите их, потому что, ну, это не какие-то байки из интернета, это существует, вот мне просто позвонили. При этом я уверен, что это даже не слив банковской информации, то есть у людей явно был... Просто мой телефон, и они знали, кому... То есть, ну, кто-то слил просто мой номер и фио. Я уверен, что они не знали, сколько денег у меня на карте. Не знали номера карты, ничего не знали, иначе бы как-то по-другому схема выглядела. То есть, они знали только мою фио и телефон. То есть, фактически, они знали просто, кто с большой вероятностью ответит по конкретному номеру. А теперь мы перейдем как раз... К финальной части нашего шоу, комментариям. Напоминаю, что комментарии вы можете писать через бота на Ютубе, или если вы слушаете в любом подкаст-приложении, то набирайте BBcast в строке браузера или подкаст «Блог Болтуна» в поисковике. Все найдете. Удобнейшая форма отправки комментариев, через которую многие люди уже многое мне написали. Сейчас мы... Это узнаем, что они мне написали. Но сначала, как я обещал, мы прямо в онлайне, вы даже можете слышать, как я кликаю мышкой, проверим, не появились ли донейшены. И сейчас мы зайдем и узнаем. Грузится страница, постоянно на донейшен алерт надо логиниться. Нет. 71 день назад был последний донат от Серг. Мое почтение, Серг, за донат 71 день назад. Вы молодцы. Леся шуршит стаканчиками. Мы ее не будем за это обижать. Сейчас она еще и воду из попы будет наливать, смотрите. Ой, буль. Давай, а потише можешь как-то это делать? Вот, Лесин голос вы можете слышать, да? Мама, я в телевизоре. Так, донатов нет, вода у Леси есть, все, значит, она проживет еще пару часов, как минимум. Давайте посмотрим комментарии в нашей замечательной ленте комментариев. Антон написал, мой друг Антон написал с ДР, короче, когда я говорил, что у подкаста день рождения. Да, Антон, спасибо. Подарок можешь передать в донаты. Дальше идут комментарии от моего постоянного комментатора, который отказался от всех своих слов и не хочет, чтобы я зачитывал это его право. Пиши еще. Дальше вот первый комментарий с сайта от человека с ником «Пошел нахуй». Такой ник. «Пошел нахуй», только он написан наоборот. «Юхан Лешоп». И это очень странный комментарий. Сейчас я его прочитаю, а потом скажу, почему он странный. «Обожаю твой подкаст, бро. Мне кажется, ты клёво болтаешь, так держать. Идеально медленно, чтобы можно было нормально слушать в X2». Я вот, наверное, испорчен постоянными подъёбками с друзьями там и всем таким, и вообще общением в интернете, как я говорил в прошлых выпусках. Но меня не покидает мысль, что это какой-то подъёб. Ну, просто... «Идеально медленно, чтобы можно было нормально слушать в X2. Идеально медленно». Как-то и вроде и похвалил меня человек, и обосрал. И вот такое у меня двоякое чувство. Если это похвала, то спасибо. Если это наезд и подъеб, то сам нахуй пошел. Вот. Насчет X2 я на самом деле знаю, что многие слушают контент в X2, но относительно моего подкаста не совсем понимаю, зачем вам это нужно. То есть у меня ведь не какой-то информативный, не лекция, не какой-то информативный аудиоматериал, который вам нужно, знаете, аудиокнигу побыстрее прослушать, чтобы, в общем, послушать другую аудиокнигу. Мой подкаст и создан для того, чтобы тянуть ваше время, мне так кажется. То есть, типа, вот как Валерия писала, что ей нужно там рукодельничать 2 часа, она включает мой подкаст, и я разговариваю 1,5, и у нее там практически на все вот это время, пока она чем-то занята, у нее есть контент, ей не надо ничего переключать и думать, что ей поставить. Если Валерия включит меня на X2, то я в 2 раза быстрее проговорю, и в чем смысл, то есть в чем цель послушать меня как можно быстрее. Если вы хотите промотать мою беседу, то, может быть, вам не надо слушать меня, ведь я не говорю ничего важного, я наоборот вроде как пытаюсь тут растекаться словом по древу, чтобы подольше все это происходило, и как-то сам люблю длинные подкасты. Я специально не перехожу на скорость X2, на X2 слушаю только всякие туториалы, и когда вот реально просто хочу досмотреть какой-то видос, но не успеваю по времени, тогда переключаюсь на X2. Стараюсь специально не ставить, потому что знаю, что к повышенной скорости привыкаешь. Практически любой контент нормально слушается на 1,5, на 1,25 это вообще чуть-чуть побыстрее, практически незаметно, и навсегда можно привыкнуть слушать контент так, а я не очень хочу, потому что рано или поздно, когда переключишься на X1, все будет казаться медленно, ну, я не знаю. Это как, типа, Лебедев говорит, что сериалы смотрит на скорости 1,5. Мне кажется, тоже сериалы — это такое, что ты смотришь, чтобы залипнуть. Нет никакого смысла проматывать. Это мы тогда перейдем к тому, что сериалы смотрят... там, пересказ сериала, какой смысл смотреть, так, если это новый сериал, который ты еще не видел. Хотя я смотрел пересказы некоторых сериалов от Эльгата, он делает их смешно. Таня пишет, единственная и неповторимая слушательница нашего подкаста, это, напоминаю, титул переходящий, пока ни одна женщина еще не заявила права быть слушательницей этого подкаста. С тех пор, как пропала Валерия, Татьяна по-прежнему единственная из раза в раз. Про 40-летнего Дмитрия ты загнул. Дмитрий — это ее парень и мой друг, который выглядит на 40, я говорил, максимум 35. Ну да, ладно, если я выгляжу как пузатый 30-летний мужик, то Дима выглядит как худой 35-летний мужик. Таня, я с тобой согласен. Дмитрий Винода пишет, у тебя есть шансы осуществить мечту. И он кинул статью на сайт базы, где написано 74% компаний захотели оставить часть сотрудников на удаленке после эпидемии. Я прочитал эту статью, пролистал точнее, но давно, так как именно тогда, когда Дмитрий ее прислал, это было почти 11 дней назад, и меня все время забавляет, когда в заголовках и в статьях используются какие-то проценты, потому что потом очень странно, если разбираться, в общем, проценты, от чего указаны, выяснится, что все не так. Типа 74% компаний, 74% компаний из тех, кого они опросили, а опросили они 5 компаний, директора которых друзья журналиста, который это писал. Но это не конкретно про эту статью, но примерно. Я просто к своему отношению к процентам во всяких статьях. Там тоже уже сразу странно. 74% финансовых директоров, опрошенных консалтинговой компанией Gartner, готовы перевести от 5% своих сотрудников. То есть опять начинаются проценты на 74% от 1,5 финансовых директоров согласны перевести треть от 5% своих сотрудников на удаленную работу. То на то и выходит, что мой начальник не входит в число этих людей, и вообще финансовые директора, почему они решают. Там большой вопрос с потерей зарплаты, не с потерей. Вообще у людей, я вот довольно хорошо отношусь и к карантину, и мне нравится все, что происходит вокруг, кроме курса доллара. Но мои коллеги, например, настроены довольно пессимистично, потому что один из них, например, вчера мне рассказывал, что он вообще, мы должны вот в конце месяца получить аванс. То есть это будет первая оплата вот того времени, когда мы из дома работаем. Он не уверен, что мы получим деньги почему-то. Я причем думаю, что даже если нам немного порежут зарплату, возможно, нас специально не предупреждают до последнего, а за день до зарплаты начальник в общий чат напишет, что ребята, раз мы все из дома уже почти месяц работаем, давайте там на N процентов порежем всем немножко зарплату. Но вот тем, кому кто из дома работает и знает, что им порезали, у меня друг говорил, что на 10% кому-то вот из моих друзей в других компаниях и на других работах порезали. Нам тоже, может, порежут и заранее предупредят, ну, поздно предупредят специально, чтобы мы все прямо сейчас не расстроились и не стали работать хуже, но даже я не думаю, что так, потому что, ну, как я вот своему коллеге говорил, нам ни разу втихую нам никогда не давали никаких премий, всегда предупреждали заранее и никогда ничего не вычитали. Всегда, если что-то там должен заплатить за что-то, в чем-то провинился, всегда тебя предупреждали, что тут вот твой косяк и деньги отберем или дадим. Но вот есть и такое настроение в нашем коллективе, что деньги не то что порежут, а вообще не дадут и признают, что мы не работали, но это очень пессимистичный взгляд, с чего должны решить, что мы вообще не работали, если, например, я функционален на 100% из дома, а мои, ну, другие мои коллеги, кто больше работает железками, на 90% функционально, я думаю, они там даже какой-то замутили. Ну, у них дежурство в офисе, там по 3 человека в офисе бывает каждый день из нашей компании. В общем, Дмитрий, не знаю, это все статья, чтобы классы и клики зарабатывать, потому что я не думаю, что... Ну и опять же, 74% из опрошенных компаний перевести всего 5% своих сотрудников. Ну, 5% это вот... какой-нибудь админ, который и был всегда удаленно, теперь он будет работать официально удаленно. То есть 5% сотрудников — это очень мало. До хрена сотрудников может работать удаленно. Вся бухгалтерия, я не знаю, может работать удаленно, раз в неделю появляясь в офисе, если кто-то будет за них бумажки принимать, вот складывать им в шкафчик, чтобы они раз в неделю приходили и ее разгребали. Но, однако, никому не придет в голову свою бухгалтерию распускать по домам, потому что проблема, на самом деле, даже не в работодателях. Я не знаю, я надеюсь, что вот в головах людей что-то изменится после этого карантина, но, как я уже говорил, люди вообще не стремятся из дома работать. Это я, видимо, такой особенный, и, видимо, еще в западных странах живут особенные люди, где, ну, более распространено работа из дома, и люди стараются найти именно удаленную работу. Не понимаю, зачем ездить в офис, если ты можешь доказать, что можешь не ездить в офис. Только за это еще денег не должны меньше платить, потому что обидно получать меньше денег за работу, которую ты выполняешь в том же объеме. Именно поэтому я официально на домашнюю вот такую работу и не перевелся, потому что мне предложили денег меньше, ну, не супер значительно, но ощутимо. Настолько меньше, насколько мне не хотелось бы получать за ту же самую работу. Комментарий с сайта с ником «Постоянный слушатель». «Привет, Степан. Ты когда-нибудь участвовал в петушиных боях? Не знаешь, случайно, где они проводятся, в Челябинске или Екатеринбурге? Очень хотелось бы посмотреть». Вы знаете, вопрос, участвовал ли я в петушиных боях, мне тоже кажется каким-то слегка подъебистым. Простите, видимо, я действительно испорчен своим окружением. Нет, я не участвовал в петушиных боях никак... человек, который приводит своего бойца, а не в качестве бойца. И, конечно, я не знаю, где проводятся петушиные бои. Я не знаю, посмотри по доте соревнования. Это шутка. Не знаю, а почему, что, если ты это слушаешь, это серьезный вопрос, почему тебя заинтересовали именно петушиные бои? Собачьи бои не интересно тебе посмотреть? Хотя я думаю, что собачьи бои более жестокие, там рвут собаки друг друга. Петухи, наверное, тоже друг друга рвут, но как-то всем же похеру, да? Ну, петухи и так вон в суп идут каждый день, и подумаешь, порвут друг друга, ну и съели их, и все. Александр пишет. Александр, если ты меня слышишь, то у тебя запала кнопка Александр на клавиатуре, и в нике два раза написано Александр. Привет. Привет. Раньше слушал, не все, но несколько выпусков через телегу. Капец неудобно. Вчера попробовал в Кастбокс на скорости 1.3. Небо и земля, и в удобстве, и в темпе. Ну, я не знаю, видишь, я говорю, я не слушаю контент на повышенной скорости, но, по-моему, в телеге 2х точно можно поставить теперь. Может, можно меньше. Теперь телега запоминает даже, где вы остановились. Мне кажется, из всех мест, если не специальных подкастерских, то телега одна из самых удобных способов распространять свой подкаст. По крайней мере, вот он нормально там как-то и выглядит, и послушать его все-таки можно. Почему Кастбокс? Почему не Google подкасты? Почему не Яндекс.Музыка? Я вот это все добавил просто потому, что оно автоматически есть на том сервисе, через который я подкаст выкладываю, потому что для меня вообще загадка, кто Покеткаст какой-то, что-то еще, какая-то... Такая залупа. Я вообще не понимаю, кто... То есть, я понимаю, вот Леся, например, у нее iPhone, она пользуется Apple подкастами, что-то там слушает, как-то с ними взаимодействует. Если ты слушаешь там Яндекс.Музыку, ты можешь в Яндексе. Если ты ВК, там платишь, можно в ВК подкасты слушать. Кстати, ВК мне так и не ответили вообще никак. Моя заявка не рассмотрена, ни отрицательный, ни положительный ответ не получен. Видимо, я хуй с горы, а не подкастер для ВКонтакте. Для кого существуют кастбоксы, покеткасты, радиопаблики какие-то и прочие площадки, я вообще не понимаю, почему они существуют, если есть площадки, которые гигантами какими-то тебе предоставляются. То есть зачем бы мне искать в покеткаст какой-то подкаст, если есть Apple подкасты, и вообще если тебя нет в Apple подкастах, ты не существуешь как подкаст. То есть все остальное это... сбоку припеку, почему не слушать в Apple или в Гугле, а нужны какие-то покеткасты, в частности, мне не понять. Насчет скорости, ну вот хорошо, что хоть не на 2x меня слушаешь, чуть-чуть побыстрее я говорю. А если я ускорюсь сам, то у тебя будет совсем быстро, а тот, кто на 2 меня слушает, вообще ничего не будет понятно, если я вот так тараторить буду. Нравится вам такой подкаст? Мне нет. Давайте разговаривать размеренно. Продолжай творить, если тебе по кайфу, продолжает Александр в квадрате. Да, вот Александр, ты правильно написал, ты дальше пишешь, мне кажется, не хватает регулярности в выпусках, чтобы плотно подсесть. Ты правильно написал, продолжай творить, если тебе по кайфу. Мне действительно по кайфу выпускать подкаст, когда он уже готов. Но очень часто мне не хочется его записывать, потому что на самом деле это довольно много времени занимает. Говорить столько времени физически бывает тяжело. И вот, например, чаще говорить мне уже становится не по кайфу, потому что все время кажется, что каждую неделю, например, мне кажется, что мне все-таки не о чем с вами говорить. Вот в таком формате, учитывая, что у нас не стрим, вы не можете мне задать вопрос, что я сегодня ел, а если я... что на стриме, вы можете просто от нефиг делать, спросить меня, что я сегодня утром делал. А в подкасте я не могу вам вдруг взять и рассказать, что я сегодня утром делал, если это не какой-то, ну, хотя бы рассказ на несколько минут, и в нем есть что-то интересное. То есть, немного неживое общение, а все-таки радиошоу. Я говорю не все, что происходит вокруг, как я мог бы делать в стриме, а говорю о том, о чем мне есть что сказать. И вот тут не всегда, не каждую неделю, например, наберется на полноценный выпуск, а делать какие-то мини-выпуски по 15 минут, я уже говорил, что мне не очень хочется, я сторонник длинного контента, поэтому у меня есть расписание, я стараюсь, и последнее время так и выходит, плюс-минус несколько дней, я стараюсь выпускать подкаст раз в две недели. Два выпуска в месяц примерно стабильно выходят. Это моя и есть регулярность, она мне по кайфу. Я не думаю, там написано, что регулярности не хватает, чтобы плотно подсесть. Дело в том, что ну, у меня не такое шоу, на которое нужно плотно подсесть. Я, если вам нравится, а вам, очевидно, нравится, если вы это делаете, слушать бубнёж в микрофон от... просто говорящих людей, которые в какой-то мере хотя бы владеют словом, я себя к таким отношу, то дело, вы уже мои слушатели, и такие же люди, которые также любят разговорный контент, будут моими слушателями. И Леся куда-то собирается, видимо. Ходит, она меня отвлекла немного. И тут не... То есть, если я где-то прорекламируюсь, и человек зайдет, если ему вкатывает мой бубнёж, моя болтовня, то он на меня подпишется. Вряд ли он решит, что «Ой, прикольный подкаст, вот только редко выходит, поэтому я вообще отпишусь и слушать не буду». Если вам нравится подкаст, то как влияет на то, что... он редко выходит. Чтобы подкаст чаще выходил, на самом деле мне не хватает все-таки немного отдачи и каких-то тем, что ли, которые слушатели мне скидывают, или какого-то интереса. Мне интересно вот в том формате, в котором вы донатите, и в том формате, в котором вы мне темы и вопросы подкидываете, я могу делать подкаст раз в две недели, я очень стараюсь. В других условиях, возможно, смогу по-другому, не думаю, что это как-то на популярность подкаста повлияет, кроме Может быть, каких-нибудь алгоритмов Ютуба, если бы я чаще выкладывал видео, но явно мой... У меня не ютубовский формат, а Ютуб вспомогательная штука. Просто еще одна площадка распространения, мне просто нужно рекламироваться. У меня на это нет денег, это замкнутый круг. Чем больше у меня слушателей, тем больше у меня донатов, по идее. Но чтобы было больше слушателей, я должен рекламироваться, потому что слушатели не берутся ниоткуда. Периодически приходит 1-2 человека, но они приходят так медленно, что в целом отток подписчиков больше без рекламы, чем приток. Поэтому донатьте мне на рекламу, а лучше на еду. Что-то разболелась у меня голова совсем. Жарко дома стало. Батареи еще не выключили, а на улице, по-моему, 15 градусов. Надеюсь, что я выживу. Сегодня послушаем замечательный трек от русской группы Nobody One. Это инструментальный металл. Я не разбираюсь в жанрах. В общем, это... русский наш парень-гитарист Сергей Табачников, его группа Nobody One, новый альбом, по-моему, Mercy, Please Mercy он называется, или как-то так. В общем, трек называется Sombrero. Это первый инструментал в этом подкасте, там не будет слов, просто наслаждайтесь музыкой, если вы не в Телеграме. Ой, если вы в Телеграме, наслаждайтесь музыкой, а если вы не в Телеграме, то приходите в Телеграм, там классно. Все ссылки на комментарии, донаты под этим выпуском или на сайте bbcast.ru. Услышимся когда-нибудь недели через две. Пока.